Окей, последний у нас час, и у нас еще много материала, о котором надо поговорить. Ну, посмотрим, сколько мы успеем. Мы говорим о том, что постепенно на авторитет Писания наслаиваются какие-то другие авторитеты, человеческие авторитеты, и самый мощный авторитет – это авторитет церкви, который скрывается за авторитетом предания. Вот, и у католиков это выглядит в одном стиле, у других, у восточных церквей это в другом стиле. Вот, но есть еще одна проблема, которая типична для евангельских церквей, для протестантских, евангельских церквей. Это проблема традиционности, то есть, когда традиции заслоняют собой слово. Люди просто привыкают к тому, что они приходят в церковь, там определенный порядок, там определенные... последовательность того, что происходит, определенный внешний вид, определенные песни, которые поются. И постепенно фокус с Писания перемещается на внешнюю традиционность. Вот. Опять-таки, это случается со всеми. Это реально происходит. И даже самые нетрадиционные церкви, они приобретают новые традиции, которые постепенно то же самое становятся, они вытесняют авторитет Писания. Вот, то есть это угроза, которая существует всегда. Традиции заслоняют собой слово. Наша традиционность воспитывает небрежное отношение к слову. То есть человек приходит, ему главное быть в соответствии с традициями, а Слово, Писание, понимание истины не играет такой важной роли для его жизни. Традиционность всегда имеет своим корнем гордыню. То есть это что-то, связанное с человеческим, с тем, что мне удобно, то, к чему я привык, то, что мне нравится. Я не хочу сбивать свои преференции, как-то предпочтения свои, отказываться от них. Мне так удобно, и я таким образом привык или привыкла функционировать. Итак, это проблема традиционности. Мы говорим о том, что в любой церкви есть традиции, есть традиционность. Кстати, в связи с этим я вам хочу нарисовать одну схемку, которая очень полезная, она вам пригодится. Вот это я могу стереть, да? Все, кто хотел понять, запомнить, перерисовали. Вот бы нам, Сергей, еще бы хороших фломастеров бы где-нибудь раздобыл. Зеленый, он слабо видно его. Он такой не красный, да, может быть, потому что он потихонечку уже... Все равно они какие-то такие светлые. Значит, когда мы говорим о традиции, мы должны ясно понять, в каком положении они расположены по отношению к истине, по отношению к Евангелию. Значит, я несколько лет тому назад, пытаясь осмыслить всю структуру того, как построено Божье отношение вот этих авторитетных точек, потому что разные авторитетные точки имеют разный уровень авторитета. Как нам к этому всему относиться? Я пришел к такому выводу, что центром всего является Евангелие. Что значит Евангелие? Это спасительная весть о искуплении, совершенном Христом. Иисус Христос пришел на землю, пострадал за нас, отдал свою жизнь. И когда мы понимаем, конечно, она связана и с пониманием фактов, факт того, что Бог есть, что Он святой, что произошло грехопадение, что человек грешный, что Иисус Христос единственный. Вот смотрите, как слышит он. Спасибо, спасибо, Сергей. У тебя, ты не всезнающий? Все слышащие. То есть, когда мы говорим о том, спасен человек или нет, это зависит от одного факта. принял ли он верой Евангелие или нет. Кроме этого, существует второй круг. Это второй круг представляет собой библейские принципы. Что это такое? Библия говорит о том, каким образом муж должен относиться к жене, каким образом дети относятся к родителям, каким образом человек относится к своей работе, как он относится к своему здоровью, как он относится к государству, как относиться к духовным дарам, как относиться к традициям или к прошлому, к тому, о чем говорили люди в прошлом, как относиться к своим врагам, конкурентам и так далее. То есть разные-разные вопросы, которые регулируются Священным Писанием, истиной Священного Писания. Если человек пренебрегает вот этой истиной, как правильно относиться к жене, но он принял Евангелие, он спасен, но в этом сегменте своей жизни он терпит урон. Евангелие обязательно для спасения, библейская истина обязательно для эффективной жизни. То есть, если человек игнорирует библейским учением о духовных дарах, его жизнь будет кошмарной. Но он может быть верующим человеком, он может быть спасенным. Если человек неправильно понимает библейское учение, связанное с церковным управлением, например, что церковь управляется старейшинами, а не членским собранием, то просто в этой церкви будет больше хаоса немножко. Но она будет церковью. Огромное количество церквей так функционирует. Он такой же верующий, он спасенный человек, потому что он знает Евангелие. Понимаете, да? И он не просто знает, он принял Евангелие. И есть третий круг, который называется традиции. Так вот, если это обязательно для спасения, это обязательно для эффективной жизни, а это не обязательно. Оно будет обязательно, но оно будет формироваться в зависимости от ситуации, от культуры общества, от конкретной группы людей и так далее. Я вам приведу пример. Допустим, если вы верующий человек, вы стараетесь исследовать истину и жить как можно точнее по истине. В этом смысл, да? В смысл Евангелия, потому что Евангелие признает господство Христа. И вы исследовали и поняли, что истина Священного Писания должна преподаваться в церкви наиболее ясно и эффективно. Понимаете, да? Это библейское учение. И тогда оттуда у вас возникает традиция. Одна проповедь в собрании. Это традиция. Она не просто взялась, так люди собрались и сказали, а давайте будет одна проповедь. Нет, она исходит из Евангелия. Евангелие движет человека к тому, что он хочет быть верным Богу, и он исследует Писание, и он понимает, что Писание должно провозглашаться как можно более ясно и авторитетно, и он тогда подходит и думает, так поэтому тогда нужно, чтобы проповедь имела достаточно много места, и чтобы ее хорошо подготовили. Но это традиция, это всего лишь навсего традиция. Я помню, есть такая книга Василия Гуревича Павлова. Она так и называется «Павлов. там избранные какие-то труды его. Давно я ее приобрел. В ней есть его письмо, которое он написал служителям церквей где-то в Сибири или где-то. Павел Василий Гурьевич Павлов, наверное, помните, кто был такой. Кто знает, кто такой Василий Гурьевич Павлов? Один человек знает, два человека знают, три человека знают. Хорошо, четыре вижу. Василий Гурьевич Павлов был первый председатель Союза Баптистов России. С 1874 года. Так вот, он пишет в своем письме. Он пишет, как проводить богослужение. Очень интересно, он пишет и говорит, что сначала должно быть песнопение и молитвы. Потом проповедник должен проповедовать проповедь, которая примерно от 45 минут до часа. И потом он пишет, если же нет проповедника, то пусть братья, 2-3 брата поделятся свидетельством. То есть реальность была такова, что многие церкви возникли где-то, а людей, которые подготовленные были бы, которые могли проповедовать, не было. И что же там, не проводить собрание, что ли? Да нет, надо проводить. И кто может, как могли, они... И он так называет это свидетельством. Они просто вот сами читают Писание и что-то говорят от того, как они пережили это Писание, пережили его действия. Вот. И таким образом сформировался подход, в котором 2-3-4 проповедника во время богослужения. И он постепенно захрещивался в новую традицию. И тогда, когда уже даже появились те, кто мог бы проповедовать, они все равно функционируют уже в данной традиции. И нам нужно ясно понимать, что это всего лишь традиция. Мы можем говорить о более лучшей традиции, но это все равно традиция. И поэтому, если вы хотите предложить лучшую традицию людям, но они не готовы ее принять, не ломайте через колено. Потому что если вы, добиваясь лучшей традиции, потеряете мир и внесете разделение, то вы больше согрешите перед телом Христовым, перед церковью, перед Богом за церковь, чем если бы вы остались в старой традиции. Опять-таки, вот эта схема просто, она помогает мне понимать немножечко соотношение различных явлений, у которых различная степень обязательности в нашей жизни. И, да. Ну да, это то же самое. Смотрите, когда он говорит «все испытывайте, хорошего держитесь», речь не идет о том, чтобы «попробуйте все». Он говорит просто «прежде чем что-то внедрить, проверьте, насколько это правильно, и если это хорошо, тогда держитесь». Понятно, да? Кстати, мы еще коснемся первого послания Фессалоникийцам в четверг, подробно о нем поговорим. Это важное очень послание для нашего вопроса. Окей, значит, мы закончили пункт А. Традиционализм, традиции выше Бога. Мы переходим к следующему большому разделу, который здесь у нас всего лишь 2,5 страницы. Я не уверен, что мы его закончим сегодня. Скорее всего, не закончим. Вот, хотя я думал, что закончим. Ну, на завтра отложим. Значит, мы имеем дело с огромным, гигантским явлением, которое известно как либерализм. И нам нужно хорошо разобраться с тем, что же это такое. Чаще всего, когда речь идет о либерализме в церкви, в современном контексте, то подразумевается традиционный либерализм. Значит, существует два слова, если мы говорим о антониме или противоположности либерализма, будет консерватизм. Вот. И, возможно, вы слышали слово «консерватизм» чаще всего в негативном свете. Вот, или часто можно услышать в негативном свете, хотя и слово либерализм тоже часто, чаще в негативном свете в евангельских кругах звучат. Так вот, причина такой неразберихи заключается в том, что его применяют, эти слова, чаще всего в контексте традиционного консерватизма или либерализма. Консерватизм предполагает отсутствие изменений, законсервировано. То есть, когда люди говорят, вот так у нас было раньше, и пусть так будет, раньше было, церковь существовала, люди спасались, и поэтому никаких изменений нам не надо. Чаще всего это говорят касательно вопросов формы богослужения, вопросов внешних, вопросов более так, второстепенных. Вот. Чаще всего именно поэты, потому что они заметны больше всего, они бросаются в глаза. И когда говорят о либерализме, то же самое имеют в виду это же самое. Они говорят, о, они там либералы, они уже не косынки все сняли. Вот. Или они украшения разрешают женщинам, или еще там какие-то вещи, которые связаны, опять-таки, с переменами чего-то. То есть внешние перемены бросаются в глаза, и поэтому люди именно так измеряют. Так вот, то, о чем мы говорим, это понятие другого порядка совершенно. Мы говорим здесь сегодня о теологическом либерализме или консерватизме. Кстати, кроме традиционного, существует еще политический либерализм и консерватизм. Существует экономический тоже консерватизм и либерализм. Вот. То есть это понятие достаточно распространено, но мы здесь говорим о богословском либерализме. Это первая ремарка, которую нам нужно сделать. Так вот, мы сегодня будем говорить... Начнем говорить, мы, скорее всего, не закончим, завтра продолжим. Мы будем говорить о либерализме, в котором гуманизм как гуманистическая философия, не в смысле гуманности, а в смысле гуманистической философии. Гуманизм и наука стоят выше Бога. Значит, чтобы нам это понять, нам нужно вернуться назад в историю, и мы уже делали несколько таких экскурсов в историю. Нам нужно вернуться назад в историю и посмотреть на возникновение такого, это даже не движение, это был период, это была такая философская концепция в обществе, которая известна как эпоха Возрождения. Давайте мы посмотрим немножко еще раз на историю. Мы уже говорили об этой картинке, как церковь заняла место власти, место авторитета. Вот. И почему мы касались этого, почему так происходит. Давайте мы сейчас коснемся этой темы немножко с другой стороны. Если мы посмотрим на линию истории, то мы уже отметили несколько периодов. Был период земной жизни Иисуса Христа, в котором ясно весь авторитет был связан со Христом и Священным Писанием, которое Христос подтверждал. Потом, после того, когда Христос вознесся, были первые три столетия, когда церковь функционировала в основном на авторитете Священного Писания. Так скажем, церковь функционировала. Государство, оно руководствовалось совершенно отличающимися от церковных принципов идеями, своими собственными ценностями. То есть государство и церковь – это было два разных лагеря, и они совершенно не были связаны идеологически друг с другом. В 315 году происходит слияние церкви и государства, и так продолжается достаточно долго. В это время воцаряется авторитет церкви. Мы говорили о том, что у католиков это в одной форме было, у православных это в другой форме было. Но этот авторитет церкви, он же правит не только над религиозными делами, но и над светскими делами. То есть все то, что происходит в государстве, управляется авторитетом церкви. Поэтому в процессе развития истории, примерно в 11, 12, 13 веках, вот здесь вот так напишем 12-13 века, стало появляться такое движение, такие тенденции внутри католических теологов, католических мыслителей. Они были все вот под этой властью церкви, они признавали эту власть церкви. Стало появляться движение, которое было очень сильно заинтересовано в античной философии, дохристианской философии, в греческой философии. Эта античная философия, она отличалась своим человекоцентризмом. Человек там играл большую роль намного, чем это было в иудаизме или же в христианстве, вот уже государственном, или же в исламе даже, который к этому времени уже сформировался. Вот, поэтому стала появляться группа людей, ну, среди них там разные имена, Фома Аквинский, может быть, слышали, он это католический теолог, или Ансельм. То есть это люди, которые, они были католическими мыслителями, но они в своем процессе немножечко черпали вот отсюда. Это привело к развитию того, что стало известно как эпоха Возрождения или Ренессанс. Что это значит? Это значит, что появились просветы, как бы это назвали, в темном средневековье. То есть темное средневековье, оно полностью под властью церкви. И оно продолжается, эта власть продолжается дальше. Это не просто так с возрождением она ушла. То есть возрождение стало потихонечку появляться. И вот здесь, в принципе, возрождение было заинтересовано в ценностях человека, противопоставляемых церкви. То есть церковь не учитывала интересы человека, потенциал человека, разум человека, ценности человека. Поэтому если вы будете анализировать культуру в истории, то вы сможете заметить, что с появлением эпохи Возрождения изменяется иконопись, изменяются скульптуры. Художники начинают уделять больше внимания человеческому телу. Если раньше они рисовали лик плоский, то после этого времени они рисуют женщину. Когда они рисуют Марию, они рисуют женщину. Или они делают скульптуру Давида, и это мужское тело со всеми, так скажем, всей проработкой красоты мужского тела. Вы понимаете, как шифт потихонечку происходит от церкви к человеку, все больше и больше и больше к человеку. Да, что ты хотел? Они не специально искажали, они просто даже не думали об этом. Они просто были, вот церковь все во всем, а человек маленький, задавленный, ничтожный, он маленькая частичка всего того, над чем царствует церковь. По мере возрастания значимости человека в этой мышлении, в менталитете. Как это ни странно, но именно эпоха Возрождения стала, или процессы, которые происходили в католической церкви и в обществе вообще, создали условия для протестантизма. То есть люди стали думать вне концепции правящей церкви. Я имею в виду правящей в идеологии. Люди стали допускать мысль, что Священное Писание обладает авторитетом большим, чем Церковь. Именно по этой причине целый ряд мучеников был. Ян Гус, помните? Джон Виклиф. Ян Гус проповедовал Писание в Праге. Джон Виклиф, который перевел Писание на английский язык. Они все были преследуемы Церковью. Но это были предвозвестники реформации, которые в своем подходе идеологически не соглашались с системой, потому что они предполагали в Писании авторитет, независимый от церкви и выше церкви. Они были католиками, они не были евангельскими в нашем смысле этого слова, они были католиками, но они увидели авторитет Писания выше, чем авторитет церкви. Именно по причине появления Ян Гуса, примерно 100 лет до Мартина Лютера, именно по причине того, что вот это гуситское движение распространялось, а тогда Чехия или Богемия, она была тесно связана с Германией, влияние это распространялось на германской территории, и поэтому Лютер сначала, потом мы читаем Цвингли, потом Кальвин, они так или иначе, их идеи, они были связаны с вот этим шифтом, который произошел, что Писание обладает большим авторитетом, вот этой переменой в ценностях. То есть Писание обладает большим авторитетом, чем Церковь. Практически, что сделали реформаторы? Реформаторы свергли власть церкви идеологически, не политически, а идеологически, и отдали власть Богу, они сказали, что власть принадлежит Богу, и Священному Писанию. Кальвину принадлежат очень чрезвычайно важные слова. Писание толкуется Писанием. То есть, когда они отказались от власти церкви, то тогда первый вопрос, который возник, а где же авторитетный толкователь Писания? И Кальвин, как первый систематизатор, то есть тот, кто систематизировал протестантское вероучение, он отвечает на этот вопрос, и он говорит, Писание толкуется Писанием. То есть Писание в контексте самостоятельно способно, мы способны его понять, когда мы читаем его в контексте. Вы помните принципы реформации, 5 солос. Знаете, да? Принцип номер один какой? Соло скриптура, только Писание. Вот почему протестантизм базируется на отмене авторитета церкви и признании абсолютного авторитета Писания. И от него все остальные 4. То есть, когда 4 вот этих солос. Оно все базируется в принципе только Писания. То есть, когда мы говорим сегодня, чем отличается евангельская, баптистская церковь от католицизма, нам нужно ясно понимать, что главное, вернее, от православия или католицизма, нам нужно понять, что главное отличие заключается не в том, что там есть иконы, здесь нет икон. Это или там молятся святым, а здесь не молятся святым. Главное отличие заключается в источнике авторитета. Евангельская церковь признает своим авторитетом, единственным авторитетом Священное Писание, а не авторитет церкви, не предание церкви, какие-то другие отличия. Конечно, от этого зависит еще второй фактор. Второй фактор – это, как понимается, спасение. Но это другая тема, и, может быть, когда-то в другой раз мы поговорим, потому что конструкция спасения, самой идеи спасения – в православии, католицизме отличается от доктрины спасения в евангельской церкви. Если кому-то интересно, я когда-то писал статью на эту тему, вы можете ее прочитать на сайте slovo.org, пойдите в раздел статьи и там наберите православие, и там покажет, там выйдет вам эта статья. Кстати, Сергей Строгородский, вот тот самый Сергей, о котором мы говорили сегодня уже, он написал книгу, в которой он сравнивает православное, католическое и протестантское учение о спасении. Он, конечно, пытался показать Он это, ее написал, кстати, еще до того, как он стал патриархом. Вот, это была его дипломная работа, где-то он учился в какой-то семинарии. Но она сохранилась и издана как отдельная книга, и я написал работу, в которой я анализировал его книгу для того, чтобы попробовать вот для нашего русского мышления разобраться, в чем же действительно слабые стороны учения спасения, которое оторвано от абсолютного авторитета Священного Писания. Итак, мы говорим о том, что делают протестанты? Они вырывают авторитет из церкви и отдают авторитет Писанию. Но это еще не все. Если бы на этом все дивно закончилось, все в движении, все... Ну, кстати, на этом все дивно, наверное, бы и не закончилось, по простой причине, потому что когда Лютер и Кальвин, они забрали авторитет от церкви, отдали ему его Писанию, осталось целое... куча вопросов нерешенных. Наверное, самый главный вопрос, который остался нерешенный, это связь церкви и государства. Вы представляете, что с 315 года до 1517 здесь, это Лютер, когда появляется, и там чуть позже Кальвин, все это время, 1200 лет, церковь и государство были едины. И поэтому, когда появились реформаторы, они не могли по-другому думать. Вы помните, почему Кальвина пригласили в Женеву? Для того, чтобы он помог настроить новый тип жизни, потому что они отделились от католиков, вот, а как жить не знали. Заметьте, городские власти, они даже и не думают, что не могут сами жить. Им нужна религиозная составляющая, которая управляет и налаживает жизнь. Вот и поэтому Кальвина и позвали туда. Или вы помните проблему у Лютера, когда свергли эту католическую власть, а люди, которые жили там, лютеране, они подумали, что нужно вообще власть свергнуть. И возникла тогда эта проблема, крестьянские войны, если вы читали историю, в которой Лютер вынужден был стать на сторону князей, которые его в свое время защитили. И огромное количество людей погибли. Было жесткое подавление этих крестьянских войн, да. Не-не, это крестьянская война, это совсем другая была. Крестьянская война, это была война внутри Германии. Внутри Германии, когда было восстание против... Смотрите, отделилась от Римской империи, они отделились. Свергнули Папу Римского от своей власти. То есть раньше не боялись, потому что Папа Римский объявит какой-то город отлученным. И все, похоронить не могут, покрестить не могут, повенчать не могут, ничего не могут. И поэтому они вынуждены были, эти князья вынуждены были идти с повинной опять в римскую эту... власть. Вот почему князья Германии, они и поддержали Лютера. То есть речь была не в том, что они там уверовали, а они просто, это политически было им выгодно. Вот. Но у Лютера связь в сознании государства и церковь одно. Вот почему и лютеране, и реформаты продолжали и продолжают крестить детей. Здесь намного больше традиций. Там Писания вообще нет. Там только традиции. Я, кстати, был когда-то, присутствовал на дебатах между Джоном МакАртуром и Спроул. Или Спраул у вас его зовут, да? О детокрещении. Вот. И это очень интересно, потому что с самого начала МакАртур базирует свою позицию на Писании, Спраул базирует свою позицию на свидетельствах там такого-то века, такого-то века, такого-то века. То есть в Писании о детокрещении нет. Но так как оно было связано, там, конечно, это ковенантное богословие большую роль играет, но одна из причин, почему оно утвердилось, как раз и было вот в этой спайке государства и церкви в течение долгого времени. То есть вопрос следующий, смотрите, почему крестят детей, они крестили детей? Потому что они считают, что все общество христианское, И когда человек рождается, то как он должен стать членом общества христианского? В Ветхом Завете было обрезание. В Новом Завете, они говорят, обрезание – это прообраз крещения. В Новом Завете это крещение. То есть, если человек становится членом общества, он становится через крещение христианское. И поэтому все остальные требы для него здесь доступны. Если человек не крещен, то тогда его даже хоронить негде было, потому что было кладбище только для мусульман, для евреев, иудеев и для христиан. То есть человек, крещение, оно было связано вообще с жизнью деятельности. Вот почему в начале 17 века возникает баптизм. Баптизм – это еще один шаг. Баптизм говорит, смысл баптизма – это крещение по вере. То есть баптизм говорит, в церкви, к церкви принадлежат только верующие люди. Не те, кто родился в христианском государстве, не те, кто родился в христианской семье. А крещение является свидетельством веры спасающей и возрождения. То есть мы имеем дело с движением, 1609 год, возникновение баптизма. То есть мы имеем дело с движением, с постепенным освобождением от доминирования католицизма и православия в мышлении, в системе ценностей, в точке авторитета, которая была на протяжении более тысячи лет в обществе. Но если бы, опять-таки, все так хорошо заканчивалось бы. Но дело в том, что здесь параллельно этому идет секулярное, светское движение, которое называется гуманизм. Сначала он возникает как христианский гуманизм. Кто знает самого известного человека, который известен был как христианский гуманист времен Реформации? Эразм Роттердамский. Он спорил много с Лютером. Эразм Роттердамский, он тоже не согласен был с католиками. Он тоже против всей вот этой системы писал, но он писал не с тем, чтобы вернуться к авторитету Писания, а он просто говорил, церкви нужно развернуться к интересам человека. Он защищал ценность человека, которая была задавлена католической церковью на протяжении столетий. Но постепенно гуманизм из христианского гуманизма перерос в явление, которое стало известно просто как гуманизм. И за эпохой Возрождения последовала эпоха Просвещения. И вот здесь уже на престол власти посажен человек, а точнее человеческий разум. Эпоха Просвещения, смотрите, произошло это достаточно быстро, намного быстрее, чем здесь. Если здесь всем управляла церковь, протестанты попробовали сделать шаг, что всем управляет Бог, и они также, и параллельно они также и существуют. Но смотрите, что произошло. Они разорвали единую вот эту мертвую хватку церкви, и поэтому освободили движение секулярное, движение параллельное. То есть там уже не было доминирования, абсолютного доминирования церкви. И поэтому сделали возможным, протестанты сделали возможным существование независимого, секулярного философского движения. И это движение пришло к тому, что и не церковь, и не Бог с Библией правит, а все во всем человеческий разум. Вот откуда возникло движение, в котором главной ценностью была научно-техническая концепция объяснения реальности. Вот в этот период времени люди верят в то, что абсолютно все объяснимо разумом, все то, что рационально, не подтверждено научно-техническими, научно-естественными выводами или доказательствами, все это неправда, неправильно. Вот откуда возникает либерализм. Окей, не знаю, хватит ли у нас время говорить об этом. На странице 20, сейчас скажу какой у вас, на странице 24 и 25, посмотрите, такое определение. Гуманизм, доминирующая философия эпохи Возрождения, представляет человека центром всего происходящего во Вселенной. Человек, его способности, его система ценностей представляет собой высшее мерило в решении социальных, моральных и религиозных вопросов. Вот это определение помогает нам понять вот эту большую картинку, которую я вам нарисовал. Я просто показал, откуда это появилось и как это соотносится с церковью. Наверное, мы на этом сегодня закончим сейчас. Почему? Потому что, когда мы говорим о либерализме, либерализм – это детище эпохи просвещения, детище вот этого модернистского просвещения сделало возможным модернизм, и модернизм из него вышел, модернистского мышления. И мы посмотрим немножко подробнее, что оно означало конкретно и каким образом оно повлияло на церковь. И каким образом, самое главное, то, что нас интересует, как это повлияло на интерпретацию Священного Писания. Опять-таки, мы разбираем вопрос авторитетов. Помните, мы говорили, мы пришли к выводу сначала, что Писание обладает авторитетом. И потом коснулись темы, каким образом разные другие авторитеты соперничают с Писанием. Мы говорили об авторитете традиционализма, который был ранний традиционализм, авторитет философии разных, греческих, авторитет различных людей в церкви, как он перерос в авторитет церкви вообще, как церковь соединилась с государством, и как это пришло вот к той точке, где мы остановились, это протестантизм, эпоха Возрождения, и как это перетекло в эпоху Просвещения. Да. Что они делали, эти христиане? Эти христиане были, и они были гонимы, и их преследовали. То есть были действительно люди, которые, некоторые они были более организованные группы, некоторые это были просто индивидуальные люди. Многих-многих мы не знаем, но мы точно знаем, что на протяжении всей этой истории появлялись люди, которые воспринимали Писание авторитетом, а не всю эту систему, и которые за это страдали. Это были разные люди. Некоторые из них были немножко странные в своих позициях. Некоторые из них были более близки к Писанию. Но действительно, на протяжении... Это было незначительное меньшинство. Не просто меньшинство, а очень незначительное меньшинство.